буду.
Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе». Мы запустили эту программу за 100 дней до начала Олимпийских игр и за 19 недель, в течение которых она выходила в эфир, в студии «Радио Свобода» побывали прославленные спортсмены, легендарные чемпионы прошлых Олимпийских игр, историки спорта, коллеги-журналисты. Закончилась и Олимпиада, и Паралимпиада, которой мы тоже посвятили свой эфир. Пора и нам честь знать. Напоследок мы предлагаем вашему вниманию специальный выпуск «Игр на свободе», в котором мы собрали наиболее интересные, на наш взгляд, фрагменты предыдущих выпусков нашей программы с участием многократных олимпийских чемпионов Ирины Родниной, Лидии Скобликовой, Анфисы Рисцовой, историка спорта Михаила Прозуменщикова, паралимпийца Серафима Пикалова. История Олимпийских игр пишется, как известно, постоянно. Но есть, как выяснилось, тайная ее часть, надежно спрятанная до поры в папках с грифом «Секретно». О ней и пойдет на этот раз речь. Историк Михаил Прозуменщиков, заместитель директора Российского государственного архива новейшей истории, кандидат исторических наук. Не ошибся все ни
правильно.
В чем, Михаил Ильич?
Все правильно.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень рад вас видеть в нашей студии. И тема действительно у нас сегодня такая интереснейшая. Можно только руки потирать, к ней приступая. И вот у меня такой первый. Давайте начнем с самого, так сказать, первого секрета. Почему Советский Союз стал участвовать в Олимпиадах только с 52-го года? Я подчеркиваю, с 52-го летние Олимпиады, потому что зимние, о которых говорила Елена, те только с 56-го. Хотя только с 52-го года, хотя спорт в СССР культивировался, мы знаем как, вовсю.
Причин было несколько. Прежде всего, межвоенный период после Первой мировой войны до Второй мировой войны Советский Союз находился, как известно, в блокаде. Существовал такой санитарный кордон, когда Советский Союз был окружен враждебными государствами, которые очень надеялись на то, что в скором времени советская власть рухнет и Советский Союз прекратит свое существование. Со своей стороны, Советский Союз очень рассчитывал на то, что наоборот, в скором времени наступит мировая революция и рухнет капитализм во всем мире, и будут проводиться не буржуазные олимпиады, как говорил СССР, а настоящие рабочие спартакиады. Вот, собственно говоря, этим во многом объяснялся тот факт, почему Советский Союз в межвоенный период даже не пытался принять участие в Олимпийских играх. Тем более, в 1936 году игры проходили и зимние, и летние в нацистской Германии. И это, конечно, тоже сыграло свою роль. Следующие игры, если бы не помешало Вторая мировая война, должны были проводиться, опять же, в Японии, с которой у СССР были не лучшие отношения. Но уже после Второй мировой войны, когда Советский Союз стал великой державой, СССР, конечно, стал присматриваться и к тому, чтобы уже принять участие в Олимпиадах. Тем более, что изменилась структура, изменилась концепция. В 20-30-е годы готовили спортсменов, прежде всего, для защиты Родины. «Будь готов к труду и обороне», знаменитый значок. А в конце 40-х, начале 50-х уже стали думать о том, что советские спортсмены могут принести своими успехами на мировых играх не только золото, награды, но и поднять престиж Советского Союза как государства, показать правильность того пути, того политического строя, который существовал в Советском Союзе. И именно поэтому в конце 40-х, начале 50-х годов родилась идея о том, чтобы войти в Международный Олимпийский комитет и принимать участие в играх.
Концепция поменялась, как говорится в известном анекдоте. В таком случае, почему пропустили зимние игры 52-го года? В Осло они, кажется, проходили.
Да. Причин несколько. Есть и политические причины. В Осло Олимпиада проходила. Это Осло было все-таки столицей не просто капиталистического государства, а государства-члена НАТО, враждебного Советского Союза блоку. Осло находилось далеко от Советского Союза. Хельсинки были близко. можно было устроить свою собственную олимпийскую деревню, можно было возить спортсменов.
Хельсинки, это, может, поясняем, 56-й год.
Нет, Хельсинки – это лето 52-го года. Лето 52-го года, да. И можно было, в общем-то, страна Хельсинки, хотя и перед этим два раза воевала с Советским Союзом, но она была нейтральной в начале 50-х. Можно было договориться, решить все проблемы. В Норвегии так просто не получилось бы послать туда большую делегацию из-за железного занавеса. Нужно было очень много посылать кураторов из КГБ и прочих организаций. И это было очень накладно. Но была еще одна причина, и очень важная причина. Советский Союз изначально, как я сказал, была поставлена задача советским руководством перед спортсменами. Обязательно выигрывать. Выигрывать, что называется, любой ценой. И вот если в летних играх была надежда на то, что если мы хотя бы займем одно из первых трех призовых мест, на первое место тогда даже, в общем-то, не рассчитывали, хотя и получилось почти первое, общему количеству, то на зимних играх такой уверенности не было. Более того, была уверенность в том, что, скорее всего, мы выступим неудачно. И вот во многом из-за этого было сразу принято решение, что зимние Олимпийские игры 52-го года мы пропускаем.
Смотрительно.
Кроме того, вот как уже было сказано в репортаже, мы нашли очень любопытные документы. Наша делегация, которая поехала на сессию Международного Олимпийского комитета в Осло, в Норвегию, получила очень жесткие инструкции из Политбюро ЦК, что добиваться нужно, чтобы такие виды спорта правильно, как штанга, бокс, спортивная гимнастика и борьба, были перенесены из летних игр зимние, потому что Советский Союз уже в те годы выступал достаточно успешно. На этих соревнованиях мог принести золотые медали, серебряные. Ну, к счастью, такое решение не было поддержано, эта идея не была поддержана, а того сейчас бы в Сочи соревновались бы штангисты, борцы.
На самом деле это, конечно, грандиозный штрих, потому что он, по-моему, такое яркое свидетельство именно такой советской идеологии, что мир переделаем под себя, а не то, что к нему подстроимся. Хочу вас расспросить о спецслужбах. Почему так мало информации о деятельности, я имею в виду вашу выставку, о деятельности спецслужб во время их работы, во время зимних олимпиад? И что они там делали? Как была организована их деятельность? И какая была пропорция, условно говоря, в делегациях между искусствоведами в штатском и, собственно, спортсменами?
Из наших документов не всегда можно понять вот эту пропорцию, потому что только в 56-м году, когда поехали в первый раз на Олимпиаду в Кортина д'Ампеццо в Италии, там, что называется, открытым текстом в документе было написано, сколько поехало спортсменов, тренеров, сопровождающих лиц и сколько представителей КГБ. Тогда эта пропорция составляла примерно так. Было всего где-то порядка 150 человек, всего вся делегация. И 11 где-то или 12 человек было представителей КГБ. Это вот то, что прошло, как говорится, официально. В дальнейшем информация, которая поступала в ЦК КПСС, речь шла о журналистах, сопровождающих лицах и так далее.
А там уже не поймешь, кто
из них кто. Маркой или лейблом скрывались эти искусствоведы в штатском, сказать уже действительно сложно. Что касается работы на Олимпийских играх, то я думаю, что у них в этом плане было очень, может быть, не очень, но гораздо проще, чем даже участие в чемпионатах мира или Европы. Потому что советские спортсмены жили в олимпийской деревне, которая была огорожена от всего остального мира. И, по сути дела, они общались только вот с такими же спортсменами, как и они, выезжали на соревнования, а затем их дружно под контролем привозили обратно в олимпийскую деревню. Поэтому контролировать их было гораздо проще и особых...
Одного пастуха было достаточно.
Происшествий, по сравнению с другими соревнованиями, например, вот это не олимпийские игры, но Всеволод Бобров, знаменитый Всеволод Бобров, он рисковал не поехать в 56-м году на свою первую зимнюю олимпиаду, потому что 55-й на чемпионате мира ФРГ, которые наши как раз вот проиграли канадцам, поступила информация в ЦК КПСС, что Бобров вел себя не совсем правильно. Ладно, он там выпивал или с кем-то знакомился, это, как говорится, прегрешение, но не очень высокого, как говорится, уровня. А вот то, что он встречался с каким-то неизвестным мужчиной, о котором не поставил в известность никого, прежде всего, значит, представителей соответствующей службы.
Странно так звучит, что с мужчиной, я надеялся, что с женщиной.
Их это не очень интересовало, потому что, ради бога, возник вопрос, что, может быть, этот мужчина эмигрант, уехавший из Советского Союза. А в те времена, даже уже при Хрущеве, эмигранты – это однозначно предатели, изменники, шпионы и тому подобное. Вот. Поэтому на каких-то других соревнованиях, конечно, было сложнее. Оттуда шла информация более, скажем, широкого диапазона. А на Олимпиадах все, поскольку было очень закрыто, шла информация главным образом о каких-то, ну, скажем так, морально-бытовых, может быть, проступках советских спортсменов.
А были ли случаи, когда каких-то перспективных и необходимых для успеха спортсменов по какому-то компромату, по каким-то, значит, по какой-то информации КГБ не пускали на Олимпиады или досрочно с них отзывали?
Ну, как бы из таких известных, если можно так сказать, случаев, наверное, стоит вспомнить знаменитую нашу конькобежку Ингу Воронину. Опять же, есть разные версии того, почему она не поехала на Олимпиаду 60-го и потом 64-го года, где блистала Скобликова. Да, конечно, там и
здоровье. А какие версии? Я-то знаю, а официальная, наши зрители
Официальная версия здоровья. У нее действительно был туберкулез. Действительно, здоровье было. Но была, как говорится, и более правильная настоящая версия, связанная с ее близкими, хорошими отношениями с шведским спортсменом, он потом стал функционером, и был ли даже разговор о том, что, может быть, она собирается выйти за него замуж. А этого, конечно, остаться. В те времена этого допустить, конечно, не могли. Поэтому тут, видно, две причины сложились вместе и вот создали такую, к сожалению, печальную ситуацию, когда известная спортсменка так и не смогла выступить на Олимпийских играх.
Там и эта печальная ситуация, как мы помним, усугубилась. Есть версия, согласно которой и человек, за которого она вышла замуж, был, что называется, на каком-то коротком поводке у КГБ, вот этот самый Воронин, который ее убил, который стал ее убийцей.
Вы знаете, у нас такой информации
это
в нашем
уже, конечно, такая,
архиве
может быть,
нет,
сильно конспирологическая версия.
Есть один какой-то косвенный такой очень странный документ. Дело в том, что когда произошло вот это убийство, это было в январе 66-го года, если не ошибаюсь, то информацию о происшедшем докладывали не просто в ЦК КПСС, но лично Леониду Ильичу Брежневу. Все-таки, я понимаю, что не каждый день убивали чемпионку мира, но все-таки, наверное, не о каждом. Потом были другие случаи, когда кто-то там погибал или умирал, но чтобы докладывали лично первому или генеральному секретарю ЦК КПСС и докладывал лично Руденко, генеральный прокурор, это здесь, наверное, тоже имеется какая-то зацепка.
В гостях у «Игр на свободе» чемпионка, которой не было и нет равных, Лидия Скобликова, обладательница 6 золотых олимпийских медалей в беге на коньках. Золотые медали на всех 4 дистанциях, как это было в 1964 году на Олимпиаде, это все-таки чересчур. Это правда, что ваш организм исследовали ученые и обнаружили какие-то уникальные его возможности и способности?
Вы знаете, ученые, вот я это слышу первый раз.
Да?
Ученые меня никогда, мой организм не исследовали. Просто к сборной страны была подключена всегда научная бригада. И они, если это назвать исследование, они просто силу мышц спины изучали.
Ну вот это вот.
Реакцию и так далее. Да, например, сила мышц спины у меня равнялась Тамаре Пресс.
Ого!
Да, у меня было всего тогда 54 килограмма вес. Да, да, одинаково. Но там же навес массы тела высчитывают. Затем вот реакция была, как у Брумеля. Там надо было огонек потушить, быстро зажигалась лампочка и рукой коснуться, как у Валерия Брумеля. Сила на ног аналогична. То есть нормально.
Но я
думаю, что это не уникально. И таких в нашей стране очень много людей, которые воспитаны там, где я жила, на Урале.
Это природа или результат тренировок?
Вы знаете, это прежде всего природа. Хочешь или не хочешь, ты ходишь там по горам. Вот, ну, например, это вот такая мелочь. В школе, когда я училась, мне давали на трамвай, чтобы объехать эту гору в школу, мне давали 3 копейки. Потому что билет трамвайный стоил 3 копейки в наше время. Но мне-то ведь надо было сохранить эти деньги, чтобы в субботу в кино сходить. А в кино-то стоило 10 копеек для школьников. Вот. Я эти деньги приберегала, и хочешь или не хочешь, шла в школу или куда-то через гору. Это незаметно. Но когда ты 365 дней в году поднимаешься в гору, опускаешься и так далее, это одно. Второе. Очень много различных озер на Урале, и с преподавателем физкультуры обязательно ходишь в походы. В целое лето такие пацаны, девчонки, мальчишки, они уходят на неделю вокруг озер. Это ведь тоже полезно.
Ну, да.
Вот. Ну и, конечно, было свое хозяйство домашнее. Кто, если ты занимаешься спортом, даже в третьем-четвертом классе, значит, тебе делать нечего? Значит, тебе положено вот огород. Ты давай, когда ты польешь всю капусту, а что такое капусту полить? Это под каждый качан надо почти ведро. Речка рядом, в 30 метрах от дома. Ведра в руки, бегом, и пока я полью быстрее, я смотрю, вбегаю в гору, у меня уже группа ушла на тренировку, на другой горе она уже идет. Мне надо спуститься, догнать их. То есть вот эта вся жизнь, она заставляла, она делала нас физически крепкие. Мы не знали, что такое болеть. Пусть это будет сейчас звучать не очень хорошо для подрастающего поколения, но ведь мы учились на коньках кататься, цепляясь крюками за сено, за вазы с сеном. Вот лошадка везет воз с сеном, ты цепляешься и по всей дороге за лошадкой катишься. То есть вот природа, она, конечно, делала. Ну и питание. Что такое? Вот чем я кормлю сейчас внуков? Не знаю, большой вопрос. Стараюсь хорошо кормить, но я не знаю, что туда закладывают производители. Ну, да. А раньше вставали утром, нас было пятеро детей. Мы выходили, позавтракали, выходили во двор, ведро брали, нарывали туда моркови, бобов, турнепс, репы, всего. Выходили на речку палкой, все это
и
мыли.
И все без удобрений выращено.
И без удобрений, не мыли кипяченой водой, в речке помыл, и все. И целый день ходишь,
ешь. Чтобы в речке вода опять же была чистая.
Конечно, конечно, она горная. Она шла с Таганая нашего знамени. Ну, вот так вот. Все это, конечно, закладывали. Ну, и гены от родителей, наверное, все-таки здоровые достались.
60-й год, это вот сквозь Соединенные Штаты, вам вообще 20 лет, что вы до этого-то видели, это вообще вот это вот первое впечатление от заграницы, да еще такой, Америки, это что было, шок или, в общем, ничего вас не поразило, не удивило?
Ну, во-первых, это не первое впечатление. До этого за 2 года меня совсем пацанкой взяли на матч РСФСР-Швеция. Ага. Вот это больше для меня было, да? Потому что такое непринужденное общение с нами, мы были настроены по-другому, а тут поселили в гостинице, и мэр, что ли, города этого небольшого, как раз Остерсунта, где идут сейчас соревнования. И он вместе со своей дочерью приходил к нам, мы их угощали сгущенкой нашей. Для них это была такая вкуснятина. Мы-то проделывали дырки, пили они из этих же банок. Очень хорошо к нам отнеслись, очень хорошо. Это вот была моя первая поездка, потом на первенство мира в Швецию уже в 60-м году, и потом уже Америка. Вот перед отъездом в Америку мне папа говорит, это надо же, отец дальше Челябинска на электричке не ездит, а дочь на самолете летит в Америку. И, конечно, там многое нас поражало, само собой разумеется. Мы многого не видели, то, что там. Но не было, вот я не могу сказать, что я там вообще вот увидела что-то. Я увидела людей, кстати, люди, очень много приходило русских. В Сан-Франциско в то время жило 75 тысяч русских. Вы бы видели, это все попозже будет. Но вот когда мы приземлились, что меня поразило? Сел самолет, мы еще сидим в самолете, еще нас не выпускали, и вдруг по крылу идет с этими заправлять самолет заправщик какими-то там, да, заправщик в белом костюме. Для нас это было, вы знаете, это было. Ну, вы представляете наших заправщиков в черных мазутных костюмах? Такая красота! Потом у нас было несколько часов, там пересадка в Нью-Йорке на самолет Сан-Франциско, и мы вышли на трассу эту рядом, которая идет с аэродромом. Стоим все, вот вы представляете, команда, сколько там человек, нас не помнишь. Идут поток, идет красивейших машин, которых мы никогда не видели. Даже и «Волги»-то мы тогда еще не знали, мы знали «Москвича».
Победа у нас была, и «Москвич».
И «Победа». Мы стоим все вот так вот, машина идет, ее там встречаешь, туда провожаешь. А они все тормозят, останавливаются и что-то спрашивают. А мы еще и английский никто не знаем. Это вообще было очень интересно. И потом дальше летим дальше, прилетаем, приезжаем в интереснейшее место, долина индианок. Вот сейчас и наши строят Олимпийскую деревню, и с Инсбрука начиная. Uh-huh. Высотные дома, которые и в Японии, которые потом будут проданы как квартиры. Там это были небольшие такие деревянные домики. И только каменное, по-моему, было, кирпичное или какое-то там одно официальное такое здание. А остальное все такое, вы знаете, вот как в долине индианок. Вот как в сказке, уже сказали, кто оформлял Олимпийские игры-то. Там все эти были вот ледяные статуэтки. Угу. Все это так красиво. Дом, в котором мы жили, двухэтажный, жили девчонки. Вот его через, там выпал снег дня через четыре, его так завалило, что пока его не отгребли военные от входа, снег вот до...
Ну да, и выйти нам нельзя было.
Выйти было невозможно. Конечно. А сосульки висели на домах вот с крыши и до первого этажа. Мы вообще такого не видели, потому что днем стоит плюс 4, плюс 3 градуса. Сосульки, ну вот ходили как в сказке. Мы не привыкли, что жарят бекон какой-то с яйцом. С яйцом, и да. Для нас это все нужно покушать. Мы привыкли покушать угу. как следует. И когда меня через три дня спросили, как вам завтрак, я говорю, да мы голодные ходим, это не наша еда. Нам стали давать и бифштексы там и так далее.
Скажите мне такую вещь, а? Такая материальная мотивация. Сейчас, потому что сейчас вот премиальные, сколько-то да, за такую, да, за секунду. Да. Тогда и была вообще, имела ли место материальная эта мотивация? И какую для вас она в вашей спортивной жизни играла роль?
Вы знаете, вот высшей материальной мотивацией было раньше, что мы получали квартиры. Угу. Вот мне в Челябинске, мне пацанки сначала дали двухкомнатную квартиру, потом шикарную, когда мы поженились с Сашей, шикарную трехкомнатную квартиру. Настолько шикарную, что у меня ребенок, родившийся там, научился ездить на велосипеде в коридоре. У меня коридор был 12 ага. метров. Прекрасная квартира. По тем временам, когда человеку это давалось очень трудно,
конечно.
И на после Олимпиады было материального... Да, мы все были стипендиаты. Угу. Вот папа у меня работал заместителем директора завода абразивного в Златоусте. У него зарплата была 1200 рублей. Нас было пятеро детей.
Ну, это на старые. Ну, опять да, уже да, сейчас да. люди не поймут.
Нет, ну я просто деньги. Сравню с моей угу. зарплатой. Угу. Я получала тогда 3000. Он 1200, замдиректор.
Ну, да.
Я получала высшую стипендию сбора. 3000. Это было, конечно, и само собой разумеется, что я купила и папе костюм, и хорошие туфли. Я старалась помогать сестрам и брату. Для меня это была очень высокая
зарплата.
У вас,
говорят, была первая в Челябинске «Черная Волга».
Да, вот
было
после...
Дело?
Было дело. Я вам вот что скажу. Было предложено подарить «Волгу». Ага. Вы думаете, что я сказала? Я получила за Олимпиаду деньги. Я ее куплю.
Ого!
Да.
Ого!
Да.
Самая знаменитая из знаменитых. Она собрала все золото 70-х и стояла только на верхней ступеньке пьедестала почета. 3 олимпийских золота, 10 мировых, 11 европейских. Хрупкая женщина с железным характером. Ирина Роднина. О советском фигурном катании ходили слухи, как в общем о таком виде спорта, в котором много было коррупции, о всевозможных закулисных переговоров участников Советской Федерации с судьями и так далее. Насколько это верно? И если это верно, то бывали бы вы когда-нибудь жертвой вот этих вот закулисных каких-то сговоров и переговоров?
Ну, были какие-то разговоры, естественно, понимаете, мы как спортсмены в этом деле, естественно, не участвовали.
Я понимаю.
Если в этом участвовало там руководство федерации, между судьями шли какие-то разговоры, угу. потом мы даже в самом спортивном содружестве, его содружество стран социалистического лагеря, угу. это было действительно содружество. Угу. И у нас часто были свои соревнования и обмены, и это, естественно, раздражало других. Потому что мы держались все-таки там как-то вот плотнее. Угу. Сейчас этого нет, естественно. Я могу только одно сказать. Вот руководитель нашей делегации, президент Федерации фигурного катания Анна Ильична Синилкина, которая долгие годы была директором Дворца спорта в Лужниках и нашим президентом, очень просто всеми любимая женщина, она мне уже, когда мы закончили кататься, она сказала: «Ира, ты у меня единственный спортсмен, за которого я не выставляла ни водку, ни икру за ваши результаты. Понятно. Только за ваши победы».
Замечательно, замечательно. Вы знаете, вот еще что я хочу спросить. Вот в той знаменитой советской системе подготовки спортсмена, которая так блестяще себя проявила, в частности, в фигурном катании. Вот до какой степени вы принадлежали себе? Вот сидевшая несколько недель назад на вашем месте Анфиса Рисова, знаменитая лыжница и биатлонистка, рассказывала, как ее вызвали накануне Олимпиады, она была беременна, сказали: «Делай аборт». И она сделала. Нина Алексеевна Жук, тоже сидевшая на этом месте, вспоминала, как маршал Гречко едва не пытался приказать вам с Улановым жениться. Вот, ну, тут возможны какие-то преувеличения, но...
Во-первых, когда я каталась с Улановым, маршалом Гречко, еще тогда...
Пардон, а кто был министром?
Малиновский.
Значит, это все-таки такой миф совсем, да?
Это миф. Во-первых, вы знаете, может быть, кому-то можно приказать. Наверное, можно. Когда мне один раз сказали, что мы тебе приказываем вот на какие-то соревнования, потому что ты клуб ЦСКА, это...
Ну да, в том-то и дело.
Я им сказала: замечательно, вот у вас лейтенант Зайцев и майор Жук, и пускай катаются в паре, а я посмотрю.
Понятно, понятно. Уже после спортивный период вашей жизни, о котором я бы хотел спросить вот что. Вы прожили в Америке ведь почти полтора десятка лет, или чуть меньше.
Десять лет.
Скажите, вы любите Америку? Если любите, то за что? Что вам дала Америка? И если не любите, то тоже за что?
Знаете, в одно слово
я понимаю.
Не ответишь. Но я должна сказать, что я там научилась, во-первых, профессиональному отношению уже тренерского сообщества. То, что называется профессиональной этикой. У нас до сих пор этого нет. Я работала с детьми. Не каждый человек доверит своего ребенка, не каждому тренеру. Тем более я приехала, я вся из себя, меня такая работающая, как им рассказывали в советской системе. Это... Вы знаете, сколько они ко мне приглядывались?
Да?
Доверить своих детей или не доверить? Мне потом
То есть тут титулы и медали не играли значения?
Нет, это никакого значения не имеет. Мне потом даже тренеры сказали, вот прошло уже, наверное, года полтора или два, они мне говорят: ну когда ты свой характер начнешь показывать? Я увидела другое отношение к людям, во всяком случае, я первый раз, у нас еще этого не было, когда меня пригласили на Special Olympics. Я еще подумала, ну как-то я поеду, вот такой вид спорта. Знаете, то, что я там увидела, это просто перевернуло мое отношение к людям, у которых есть проблемы. И, наверное, еще самое главное, я никогда не была иждивенцем. Я всегда работала много. Вот Америка для меня показала, что насколько у тебя хватает сил, здоровья, ума, амбиций, стремлений, ты действительно можешь многого добиться. И когда я здесь слышу, подходят молодые люди и говорят: а где мой лифт карьерного роста? Я говорю: дорогой, когда ты входишь в лифт, ты знаешь, на какую кнопочку надо нажимать? Или будешь так все время кататься?
Как вы считаете, спорт – это часть политики? И не кажется ли вам, что сегодня спорт, в частности в России, как бы слишком политизирован? Слишком на него делается такая большая какая-то политическая ставка?
Ну, ставки-то не мы делаем, между прочим. Когда больше всего стали в политику включать в спорт. Ну, вспомним бойкот Олимпийских игр в Москве.
Ну,
что,
да.
Наша затея? Другой вопрос.
Но наша затея была война в Афганистане.
Извините, Олимпийские игры 60-го года в Сквавеле проходили в тот момент, когда Америка имела замечательную войну во Вьетнаме.
Да, это факт.
И никто вообще в тот момент особенно не поднимал голос, да? Америка была слишком сильной. Сейчас, когда нам рассказывают, мне больше всего нравится, что это Олимпийский комитет Соединенных Штатов нам рассказывает, что слишком секьюрити выгонит олимпийский дух из Сочи. Слушайте, то, что было в Салт-Лейк-Сити, когда там в самолет за час до приземления уже никому не разрешали даже в туалетные комнаты сходить, где там проверяли все так, потому что 2002 год только-только события трагические в Нью-Йорке. Уж там как раз это первое, когда мы столкнулись с такой системой секьюрити, не только спортивных объектов, даже попасть. Я помню, когда на улице холод, заставляет всех через эти рамки, люди, естественно, зима, снимать одежду, вплоть до того, что прыгаешь сначала на одной ноге, там, потому что ботинок, потом на другой ботинок. Понимаете, мы сталкиваемся с этой ситуацией.
Да нет, секьюрити пусть будет, лишь бы сработало.
Если говорить о политике, ну, понимаете, в чем дело? Мы, что ли, начинали проблему с Тибетом в 2008 году. Грузия, которая дважды начинала войну в начало Олимпийских игр. Дважды. Это не только 2008 год. Как-то все вот так вот забывается. И все почему-то кидают на нас. Я никак не могу понять. Тем более сейчас, особенно, это так смешно, когда нам говорят, к вам едет такая делегация из Соединенных Штатов, и возглавляет, там едут геи и лесбиянки, и возглавлять как бы эту делегацию представлять будет Брайан Байтон. Брайан Байтона я так хорошо знаю, милейший человек. Милейший, олимпийский чемпион 88-го года. Мы все знали, кто он.
Да.
Мы все знали, кто он. Но никто вслух тогда сказать, что он гей, не мог. Это только 88-й год. Не так много времени прошло в тех же Соединенных Штатах Америки. И когда нам сейчас говорят, что мы на Олимпийских играх, мы должны учитывать, что все равны. Люди разного цвета кожи, разного вероисповедания, разного отношения к традиционным и нетрадиционным связям. Да, и разные истории. То почему же мы забываем, что каждая страна имеет свою историю, свои традиции, свои экономические ситуации, свой период развития. Почему же мы такие толерантные каждой единице участника на Олимпийских играх, такие нетолерантные каждой стране, которая проводит или собирается проводить Олимпийские игры? Ну, какая-то нестыковка, мне кажется, получается.
Я вас понял. Ну, дай бог, в общем, спорт продиктует какие-то правила толерантности, и благодаря ему найдут всеобщий язык в Сочи.
Я вам скажу, вот у меня, когда меня спрашивают, какая, вот вы задали этот вопрос, какая Олимпиада, очень часто спрашивают, а какая победа? У меня есть одна победа, за которую я медаль не получила. Потому что она была промежуточная, эта победа. Ага. Но она для меня была самая дорогая. И это как раз касается и спорта, и политики, и людей, и вообще то, что может в себе нести олимпийское движение.
Ну, не интервью,
то, что должно. Да, вот долго я вас подготовила.
Да, да, да.
И я уже научилась у журналистов.
Замечательно, да. Театральный даже ход, не про журналистский.
Да, и вы знаете, вот Олимпийские игры Lake Placid. Мы выходим на короткую программу. Перед нами снялись Бабилония с Гарднером. Зал, который 10 тысяч зрителей. Тогда учесть, что первые ряды, это даже не сегодняшние 50 тысяч рублей билет. Угу. Это намного дороже в фигурном катании.
Ну, да.
И вот, представляете, сидят люди, которые съехали со всей Америки. Самые одни из богатых людей. Фигурное катание вообще богатый вид спорта. И вот этих 10 тысяч на тебя смотрят. Знаете, когда зал или стадион ревет, это замечательно. Это такой адреналин. А когда зал молчит...
И даже трудно себе представить.
Это очень... Я дважды вообще в жизни такого вообще испытала. И вот мы в полной тишине начинаем катать короткую программу. 2 минуты 15 секунд. Когда мы ее закончили, весь зал стоял. Вот я считаю, это вот как раз то, что может спорт себе нести.
Ну да.
Неважно, кто ты, что ты.
Угу.
Если ты действительно показываешь что-то такое, что людей поражает, удивляет, ты забываешь, какая политика, какой цвет кожи, какое государство, какие политические строи в этой или в другой стране.
Анфиса Резцова. Единственная в истории чемпионка зимних олимпиад в двух видах спорта – биатлоне и лыжных гонках. С предельной откровенностью рассказывает о своей спортивной и личной жизни в видео и радиоэфире «Радио Свобода».
Но, конечно, ни у кого такого сочетания, чтобы олимпийские медали золотые были и в биатлоне, и в лыжах, такого нет. Это вот как вы считаете, такая счастливая случайность или все-таки у вас какие-то действительно такие уникальные природные данные?
Я считаю, что я очень такой не до фанатизма, но я верующий человек. Я считаю, что всю мою как бы жизнь, начиная с пеленок, наверное, ведет Господь Бог. Потому что много было преград, чтобы заняться спортом. Вот опять же озвучили, что меня признали шумы, мне запретили. Но это был растущий организм. Это ничего страшного, но тем не менее. Никто ответственность на себя не брал. Ни тренера, ни доктора. Такое было. Потом дальше, потихоньку, по ступенькам, когда шла по спорту, было тоже много барьеров. Но тем не менее, я преодолевала их, потому что у меня впереди была цель. Если я чем-то занялась, надо к цели до конца идти. Получится, не получится. Просто даже по телевизору глядя, что люди в таких обстоятельствах бывают и выкарабкаются, и выживают.
Ну да.
А думаешь, а тебе что, какие проблемы? Да это не проблемы. И поэтому с такими мыслями я шла к цели.
Угу.
Ступенька выше, ступенька на равнине, да, то есть потихоньку, по кирпичику, и меня, на самом деле, звезда, вот эта путеводильная такая, вела в правильном русле.
А так, когда поднимались, как высоко ведь поднялись, дух не захватывало, головокружения от успехов не было никогда?
Нет, я
звездные так, болезни
по крайней
и так
мере,
далее.
По крайней мере, со стороны видней, но ну, не было такое в моем адрес высказано, что ты вот такая великая, ты зазналась и не признаешь никого. Мне кажется, нет.
Все-таки Олимпиада есть Олимпиада, и олимпийские медали – это все-таки, наверное, самое заветное и самое важное. Какая из них для вас, ну, во-первых, самая важная из ваших Олимпиад, а во-вторых, тяжелее, труднее всего далась?
Ну, будем так говорить. Важны они, наверное, в равной мере все, наверное, потому что если взять первую, которая стремился, и была бы она или не была, да, потому что перед Олимпиадой случилось так, что, выйдя замуж в 85-м году, мы хотели сразу родить ребеночка и дальше заниматься спортом. Но не получилось. 3 года мы не могли родить детей. И 88-й год, моя первая Олимпиада, и вдруг я забеременела. Мы с супругом съездили на Камчатку, отдохнули, покатались, грязи, сероводород, банные там эти, ванны. Вот. И мне запретили Советский Союз, я человек государственный.
Запретили рожать?
Я должна ковать медали. Меня вызвали в Олимпийский комитет, собрался тренерский там, костяк и сказали, ты не имеешь права рожать.
Ничего себе.
И меня заставили сделать первый аборт. Поэтому, и опять же, я говорю, хочу сказать, что Господь привел меня к Калгари, к первой Олимпийской. Я выиграла там золото. Потом сошла немножко ниже на ступеньку, родила первую доченьку, опять пошла подниматься по ступенькам дальше в спортивной карьере. Поэтому я считаю, что это, наверное, я счастливый человек. То есть под счастливой звездой родилась. Но, конечно же, не без вмешательства генов родителей, да, которые заложили какой-то талант, наверное.
Ну, это, в конце концов, тоже от Бога, да?
От Бога, опять же, да. И что вот они мне не запретили заниматься, а наоборот, сопутствовали этому, да. Хотя родители мои из простых рабочих, там мама почтальоном работала, папа строителем, ездили, строили дома. То есть такие, что, в общем-то, как бы и некогда было заниматься детьми. Мы больше такие уличные, самостоятельные, да. Но, тем не менее, вот что-то отложилось, что мне вот хочется что-то. И я пошла заниматься. Пошла, и мне только было родители в помощь, Господь в помощь. И, наверное, все-таки я счастливый человек. Чтобы вот так вот добиться в двух видах, родить потом 4 девчонок, 4 детей, стать 4-жды мамой, ну это просто. Я всегда говорю, что меня Господь просто любит меня.
Поцеловал в макушку, наверное. Ну вот вы упомянули эту, конечно, историю. Так, я что-то краем уха о ней слышал и хотел даже спросить, что по приказу спорткомитета аборт вынуждена была сделать. А потом не страшно было? Аборт, как известно, имеет свои последствия.
И страшно, и все это на чаше весов взвешивалось. Я, конечно, общалась со своим доктором. Я говорю, а как мне быть, а как мне жить с медалями? Конечно, она мне сказала, она говорит, Анфиса, я как спортсменка, конечно, обидно, первые Олимпийские игры, может быть, и последние. А с другой стороны, первый аборт приводит зачастую к бесплодию.
В том-то и дело.
Вы только с мужем можете решить, правильное решение принять. И вот мы очень долго обсуждали. Я говорю, нет, я буду рожать, потому что 3 года я ходила по врачам. Я здоровый человек, у меня никаких болячек нету. Но вот эти объемы, колоссальные объемы, которые мы делали, я всегда говорю, что не каждая машина, металл выдерживал наши объемы, да. Но и вот не мог организм перестроиться именно в рождаемость. И когда это свершилось, и мне это само себе убить ребенка, категорически я буду рожать.
А муж что?
А муж сказал, как решишь. Вот это меня очень просто подломило. Что значит, как родишь? Я говорю, мы одна семья. А если вдруг потом не получится, мы что, будем жить с медалями с нашими? Он говорит, как родишь, ты мне любая нужна, вот и все. И мы очень много вот это вот весы и перевесили то, что, ну, как я говорю, как Господь распорядится, будут у нас дети, не будут. Ну вот макушку поцеловал.
Да, слава Богу.
И дети у нас.
Да, и на этот раз Господь он не просто.
Даже
видимо...
у меня внучок родился, и потом еще четвертую Машеньку он дал. Как ее не рожать, если Господь дает? Такая у меня Машенька самая лучшая сейчас.
Но нет, не только распорядился, не только дал, но и простил все-таки за грех. Аборт.
Да, за грех.
Вот аборт, простил. Если уже говорить
но
по христианским канонам.
Я так предполагаю, что простил
грех.
На самом деле не грех не только во мне был, не только мой. Поэтому, наверное, он все-таки это все сверху видел, как это все происходило. И, в общем-то, как...
А вообще, что это была принятая такая практика, что спорткомитет мог запретить рожать, распоряжался вообще личной жизнью, как угодно и прочее?
Обязательно. Мы даже на сборах у нас, вот, например, Лариса Лазутина и Гена Лазутина, оба лыжника, оба в команде в сборной. Они жили в разных номерах, их не селили как семью отдельно, чтобы не забеременеть. Чтобы ничего лишнего не было. Лариса с девочками живет, Гена с мальчиками живет. Это семья, муж, жена. Это было в советское время, это было так.
Ну да.
Потом это стало модно возить маму, ребенка, бабушку, дедушку. Мама там готовит еду, ребенок здесь с тобой. Это как-то в моду вошло. А в советское время было так. Жестко. Ты государственный человек, только медали.
Такой возьмем взрывной момент. Что вас заставило в свое время признаться в употреблении допинга? Это был, если я не ошибаюсь, там 2009 год. Вот,
99-й.
Нет, не призналась когда, рассказала об этом.
Призналась, я сказала, что не допинг, это неправда. Не так,
так
я сказала.
Разберемся.
Я сказала, что мы обязательно принимали что-то дополнительно с подачи доктора, то есть вот он нам давал. Потому что организм такие объемы уже не выдерживал. Но это не значит, я еще раз подчеркиваю, это не значит, что какие-то запрещенные, я сама не знаю, запрещенные, не запрещенные, с доктором обговариваем, заключаем там договор, что вот, все мы это должны употребить в помощь организму. Вот и все, мы употребляли. А что это? Антидопинг, допинг, противопоказные.
Хорошо, значит, доктор виноват? Доктор-то знает или нет?
В чем?
А доктор знает, что
нет,
это?
Нет, а в чем виноват?
Что, уже показано это или противопоказано?
Нет, ну, конечно, доктор ответственный, не виноват. Он ответственный.
Ответственный, да.
Ответственный за то, чтобы было все четко, гладко. И чтобы все эти препараты были не запрещены, доступны.
Понятно. Но, тем не менее, это выглядело, в общем, как такое ваше признание, такое сильное и яркое. Ведь до сих пор, вот на вашем месте, несколько месяцев назад сидел Александр Иванович Тихонов, который мне сказал, что он в своей жизни, единственный допинг, который употреблял, это была водка. Вот так вот. И не знал о том, что когда он был главным
президентом,
нашим, президентом федерации, ведать не ведал, знать не знал,
можно
что...
Можно честно? Вы в это верите?
Конечно, нет.
Вот.
Паралимпиец Серафим Пикалов сам себя называет «Серафим Стальная Нога». Человек, помимо всех прочих его достоинств, еще и с юмором, ничего не скажешь. Но глядя на то, что он выделывает на сноуборде, думаешь, что куда больше подходит к нему, если и не шестикрылый Серафим, то уж точно что, крылатый.
Я прочитал в одном вашем интервью, поразился совершенно честно говоря этому, когда вы сказали, что вы сейчас катаетесь... Лучше, чем катались до травмы.
Мне сложно сравнить, но кажется, да. По трассам, безусловно, потому что мне мой там, персональный тренер Женя Юфанов поставил, ставить. Наконец-то хоть что-то там близко к нормальной технике. А, буквально недавно вот, были в Купере, в Штатах, где я травму получил. У меня был один свободный день из-за того, что все засыпало снегом. Я влез в лес. У меня технология. И наконец-то понял, что, ё-моё, я уже не так боюсь ёлок. Я наконец-то начал их объезжать более-менее нормально. Там, я начал прыгать. При этом я раньше до аварии особо-то не прыгал, а тут я вроде как из более-менее больших трамплинов начал прыгать. Мне сложно сравнить объективно, но по ощущениям я стал кататься лучше.
Грандиозно. То есть, Серафим, сегодня вы профессиональный спортсмен. Вы этим живете, этому посвящены, там, я не знаю, 365 или, там, я не знаю, большая часть дней в году.
Ну, скажем так, наверное, три последних месяца, да. Mm-hmm. И да, и нет. Нет, я не профессиональный спортсмен, я любитель, и мне это нравится. То есть у меня есть профессиональная деятельность, которой я занимаюсь.
Все-таки вы ее не оставили?
Я ее не оставил. Последние 3 месяца я ушел в длительный отпуск. Периодически я занимаюсь какими-нибудь разовыми задачами, типа аналитики, mm-hmm. и там комментирую кому-то mm-hmm. что-то. Делаю какие-то совершенно там несложные задачи, которые можно сделать в самолете, там, написать mm-hmm. какую-то документацию, спроектировать что-нибудь в таком духе. То есть совсем-совсем я оттуда не ушел. Более того, я, наверное, гик. Я в свое время даже писал программное обеспечение для того, чтобы анализировать результаты по сноуборду. Вот как-то мне такое стукнуло. Я, значит, сел, открыл ноутбук и полночи писал. Потом посмотрел такой, думаю... Да, в общем-то, и так было понятно, что надо дальше тренироваться.
Ну, то и здорово, в общем. И голова работает, и мышцы, все.
Да, и я считаю, что это правильно. Я бы хотел, чтобы спорт чаще так развивался.
Ну, да.
Кстати, здесь нужно сделать ремарку. Я очень долго думал, что в профессиональном спорте люди занимаются профессионально 365 дней в году, 24 часа в день, и потом у них... заканчивает профессиональную карьеру, и дальше непонятно что. Угу. Познакомившись со многими паралимпийцами, даже олимпийцами, я удивился, оказывается, это классно, это замечательно. Они параллельно умудряются получать образование, при этом очень часто не спортивное, то есть кто-то медицинское получает, кто-то получает юридическое, языки учат. И это замечательно, это правильно, потому что спорт... Он в любом случае когда-то кончится.
Но в том-то я хотел сказать, да. Паралимпийцы, будь хоть вообще 7 пядей во лбу, но все равно спортивная карьера заканчивается.
Да, даже Бьерн Галлен когда-то уйдет. Да.
Ну, конечно, я про это и говорю, что тут все общее, законы общие.
И было бы грустно, если бы...
Тело стареет.
Да, если по завершению этой карьеры человек как бы не понимал, куда приткнуться. Поэтому люди развиваются, это замечательно. Очень много действительно замечательных спортсменов имеют такой еще... назовем золотой скелет в шкафу, который они потом поменяют и будут использовать в дальнейшей жизни. И это замечательно.
Знаете еще, о чем я вас хочу спросить? Опять же, проводя параллели или наоборот, отличия у параспорта от обыкновенного спорта. Роль тренера какова в паралимпийском спорте?
А я опять буду делать все, чтобы различий не было. Потому что...
Я и говорю, либо параллели, либо различия.
Хорошо. Дело в том, что мой личный тренер, как раз я уже упоминал, Женя Ефанова Дмитрова.
Не раз упоминал, да.
Он тренирует не только меня, тренирует еще детскую сборную Московской области.
Паралимпийская?
Нет,
или
обычную сборную.
Обычную?
Обычных детей, да. Угу. Когда мы с ним в первый раз встретились, я ему сказал: Жень, давай сделаем так. Ты меня тренируешь как обычного атлета. Угу. Если у меня что-то не получается из-за протеза, я это понимаю. Мы с тобой садимся, я тебе рассказываю, что у меня не получается, и мы ищем другие пути. Угу. Мы, по-моему, еще ни разу так и не сели. Вот, потому что, ну, безусловно, есть отличия, но мне как-то удалось их самостоятельно компенсировать. Угу. Я считаю это правильно. То есть... Техника, ну, сноуборд, он есть сноуборд. Угу. Да, у тебя нет ноги, но нужно работать как-то над протезами. Для этого есть протезный центр. Там нужно работать над техникой. Поэтому каких-то колоссальных отличий я не вижу. То есть, безусловно, очень хочется, чтобы у человека был опыт работы с паралимпийцами. Это ему поможет. Но если его нету, то это не причина не заниматься тренерской работой с паралимпийцами. Вы найдете общий язык, вы найдете пути решения этих проблем. Это вот такое мое мнение.
Скажите мне, на трассе, ну, экстремальный спорт есть экстремальный спорт, на той же трассе сноубординга паралимпийской, есть какие-то специальные страховки, специальные какие-то такие, значит, я не знаю, механизмы, которые в случае чего, значит, выручат в какой-то экстремальной ситуации?
Если вы так едете, падаете, тут пушка выстреливает таким шаром мягким.
Нет, ничего такого.
Точно так же, как в во всем спорте, там, в том числе олимпийском. Если это какой-нибудь скоростной спуск, ну, стоит сетка, я не знаю.
Ну да, то есть... Ну, все то же самое.
То
в
же
этом
самое.
Смысле, в смысле мер предосторожности, все
что можно по максимуму сделать безопасным, это делается. Но здесь нет никаких каких-то ноу-хау секретных.
Скажите мне еще такой вопрос, я не знаю, может, он будет неделикатный, но ведь, наверное, приходится, во всяком случае, в начале вот этой вот паралимпийской карьеры или просто занятий спортом после той же тяжелой травмы, которая у вас была, приходится, кроме всего прочего, еще преодолевать физическую боль? Или это не самое главное и важное?
Вы знаете, это очень индивидуально. Вот я всегда сторонюсь, всегда, когда я кому-то что-то советую, я всегда говорю, ребята, все в жизни очень индивидуально. Более того, это индивидуально даже у обычных спортсменов. Ну, у кого-то мышцы начинают болеть быстро, у кого-то не начинают.
Ну да.
Здесь нужно очень осторожно к этому подходить, может быть, консультироваться с врачами. Ну, больно бывает, больно всегда бывает. Ты, не знаю, падаешь, это больно. Я вывихнул плечо, мне казалось, что это было, наверное, самое болезненное, что со мной случалось вообще, в принципе, за жизнь. А что касается именно нюансов паралимпийского, да, там иногда бывает натираю культю, потому что она изменилась, а мы не успели ее гильзу подделать для того, чтобы она так не натирала. Это бывает, но это спорт, и... Даже в любительском.
То есть не более того, опять же, здесь никаких таких принципиальных различий.
Это у меня.
Я понимаю.
У меня бывает на фантазии.
Каждый может указать, в конце концов, в своем собственном опыте.
Я не могу сказать, что у меня было что-то такое, что прям сводило меня с ума очень долгое время, я это запоминал. Бывали моменты, когда там день, мне было очень тяжело кататься, потому что из-за перепада высот у меня пухала культя, гильза была мала, и мне приходилось там снимать каждые 20 минут ее. Да, такое было. Но, наверное, на фоне... классного катания, я это, ну, это не запечатлелось у меня как что-то, что-то колоссально, ужасно болезненное.
А еще такой психофизический момент. А нету страха, что называется, покалечиться еще больше?
Вы знаете, есть. Конечно, есть. И это нормально, это правильно. Страх есть двух типов, ну, в моем понимании. Есть страх, который тебе помогает. Это когда ты собираешься и начинаешь работать на максимум своих возможностей, либо ты понимаешь, что это слишком рискованно, идешь тренироваться. И есть страх, который тебя сковывает. Вот он тебя сделал деревянным, и это очень плохо. Как правило, второй страх появляется, когда вы где-то не доработали в тренировках, и с этим надо бороться. Поэтому, конечно, есть страх. Но страх он всегда есть. Он даже в обычном любительском спорте, если у человека нет страха убиться, то он, ну, он рано или поздно убьется. В принципе, экстремальный спорт, вы знаете, есть очень четкое такое, четкий стереотип, что экстремальный спорт – это спорт людей очень недалеких. Вот у них, видимо, проблемы с головой, и они очень хотят побыстрее закончить свою жизнь, где-нибудь разбившись. Вот вы знаете, это совершенно не так. Я объясню, почему. Экстремальный спорт – это спорт наивысшей концентрации, я назову это так. Вы тренируетесь, вы готовитесь, а потом у вас есть очень кратковременный промежуток времени, за который вам нужно принять 100% правильные решения, либо решения, которые минимизируют риски максимально. Это очень интересно. Я за это люблю экстремальный спорт. Вы готовитесь, а потом вам нужно выложиться на 100%, и у вас нет прав на ошибку. Поэтому это не безумный спорт. Это, кстати, спорт очень умных людей. Я еще не видел...
Но все-таки, наверное, авантюристов.
Ну, что значит авантюристов? Просто авантюризм очень близок к слову «глупость».
Нет,
я скорее сказал бы «романтика».
Программа «Игр на свободе» на этом прощается с вами. До новых встреч в эфире «Радио Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно, в новой программе. Всего вам доброго.
История американской музыки на волнах свободы и на нашем сайте www.svoboda.org. От рэг-тайма и блюза до свинга, бибопа, кула и хардбопа, до авангарда, фьюжн и world music. Время джаза каждую субботу в 22 вечера и воскресенье в 21 час. Время московское. Автор и ведущий Дмитрий Савицкий.
Был очень красивый пруд. Однажды я слышал, как Владимир Атлантов катался там на лодке со своими друзьями, и они чуть не перевернулись. Один из его друзей сказал: «Володя, осторожней, у тебя же валютный голос!»
Поверх барьеров передача «Дачная жизнь Большого театра».
знаменитый московский концертмейстер Важа Чичава, когда он был недоволен, хлопал крышкой рояля и говорил: «Елена Васильевна, если вы будете плохо петь, я вас не буду любить».
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в час пополудни и в воскресенье в 19. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9540, 11840 и 11890. Свободный информационный мир. Радио Свобода.